слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. По сути, у нас в утреннем эфире такая монотема, говоря украинским, ну, родийным профессиональным языком. Обсуждаем все детали. Вот события 26 февраля мы вроде как более или менее разобрали, но у этих событий были последствия. Кроме того, что 27 числа в 4 часа 30 минут утра произошел силовой захват зданий Совета Министров и Верховной Рады Крыма, для многих участников митингов 26 февраля судьба... Ну, потом, скажем так, принесла проблемы, в том числе с российским законодательством. Хотя даже по российским законам, насколько я понимаю, 26 февраля – это день, когда Крым полностью входил в украинское правовое поле. Такие акции в Украине не запрещены. Так вот вопрос, почему Россия преследует людей, которые тогда даже не были ее гражданами, хоть как ни относись к процессу аннексии. Итак, дело 26 февраля. Это вопрос, который мы будем с вами обсуждать в течение ближайших 20 минут. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Около 10 тысяч крымских татар и других проукраинских активистов собрались 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Они намеревались помешать крымским депутатам принять законопроекты, которые угрожали территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты и казаки, которые также собрались в этот день у здания парламента. Протестующих разделял кордон милиции, однако время от времени между ними происходили столкновения. В этом году подконтрольные Кремлю власти Крыма наградили посмертно пророссийских активистов Валентину Корневу и Игоря Песнова, которые в тот день погибли в давке. В 2015 году подконтрольная России прокуратура Крыма начала преследование крымско-татарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. Самым громким стало задержание замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Его обвинили в организации массовых беспорядков. Среди других задержанных Али Асанов, Мустафа Дигерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Нибиев. Правозащитный центр «Мемориал» признал Чийгоза политзаключенным, назвав дела против всех участников митинга политически мотивированными. В симферопольском СИЗО он пробыл более 2 лет. В сентябре прошлого года Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы. 25 октября 2017-го российские власти передали Чийгоза турецким властям. Из Анкары Чийгоз выехал в Киев. По неофициальной информации о передаче заключенного Украине договаривались президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Помимо Чийгоза, суд вынес приговор еще 2 фигурантам дела 26 февраля. Талят Юнусов и Эскендер Нибиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других активистов. В отношении остальных фигурантов дела до сих пор продолжаются судебные разбирательства.
Крым в центре внимания.
Итак, 4 года прошло с той даты 26 февраля 2014 года. По некоторым участникам митингов 26 февраля дела до сих пор идут. Сейчас эти все детали будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, телефон 8 800 10 06 926. Это для звонков с Крымского полуострова. И 044 490 2905. Это для звонков с материковой части Украины. У нас в гостях Николай Полозов, российский адвокат. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Доброе утро.
Скажите, вот ваше впечатление, само появление дела 26 февраля, когда даже по российскому законодательству и по, там, не знаю, как, вот неважно, да, как относиться к так называемому присоединению Крыма, но все равно 26 февраля Крым – это украинское правовое поле. Почему это дело вообще возникло? Это была месть?
Ну, безусловно, это была месть. Дело имеет политический характер. Фактически, несмотря на то, что буквально на следующий день после событий уже российские военнослужащие захватили основные административные здания в Крыму. Дело было возбуждено лишь спустя несколько месяцев. Это было обусловлено тем, что российские власти надеялись, что им удастся договориться с лидерами крымско-татарского народа. А когда они поняли, что никаких договоренностей не будет, что крымские татары, что Украина никогда не примут оккупацию Крыма, то в качестве мести было это дело возбуждено, были привлечены исключительно крымские татары, несмотря на то, что в этом митинге принимали участие граждане Украины абсолютно разных национальностей.
Хорошо, то есть это не просто месть, а еще и месть по национальному признаку, да?
Именно так.
То есть те дела, которые, те приговоры, которые уже вынесены, в том числе там приговор Ахтему Чийгозу, да, это вопрос того, что надеялись договориться. Я помню из, ну, и из новостной ленты, и из телевизионных трансляций, когда был даже звонок, телефонный звонок Владимира Путина, президента Российской Федерации, и Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, и там, вот если я правильно помню события четырехлетней давности, да, то там была фраза, сказанная Джемилевым, просто уберите свои войска из Крыма. То есть вот это была точка невозврата, по-вашему?
Да, именно так. Когда Кремль понял, что крымские татары не торгуют своей родиной, ответом была естественная реакция Кремля, это репрессии. И здесь можно констатировать, что, конечно, это дело абсолютно дискриминационно по расовому признаку, по национальному. Несмотря на то, что в ходе суда было установлено, что пострадали не только сторонники Аксенова, сторонники русского единства, сторонники присоединения Крыма, но и крымские татары, потерпевшими были только так называемые ополченцы, а по сути боевики Аксенова, которые еще за день до того, 25 февраля, осуществляли попытку захвата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом мало кто говорит, но они водрузили российский флаг, они попытались ворваться в здание, и фактически действия российских приверженцев были потом экстраполированы на действия крымских татар, которые вообще не совершали ничего подобного.
Хорошо, для крымско-татарского народа есть вообще одна, вот они это часто даже вслух произносят, да, что сопротивление должно быть ненасильственным, да, вот такие продолжения идеи, ну, простите, Ганди даже, да, то есть вот такой гандизм. И тем не менее, хоть они и действуют ненасильственно, во-первых, они признаны зачинщиками, да, организаторами, Ахтем Чийгоз признан организатором вот этих самых так называемых беспорядков, получил срок, потом, да, этот сложный обмен или, там, скажем, переправка в Анкару. Вопрос, почему сейчас, вот спустя 4 года, назначенные Россией руководители Крыма пытаются героизировать тех, кто пострадал с той стороны? Ну, то есть пострадали с двух сторон, да, можно было просто забыть, но нет, награждают медалями.
Это своего рода мифотворчество, когда собственные преступления необходимо покрыть такой патиной, позолотой героизации. На самом деле, из материалов дела абсолютно не следует, что и Корнева, и Постный погибли непосредственно в результате этого митинга. Мало того, муж этой женщины заявил, что он считает, что вообще ее забили битами, вот эти вот пророссийские митингующие, которые приехали из Севастополя. А из Севастополя, на секундочку, приехали люди военные. Из материалов дела также следует, что в этих событиях принимала участие частная военная компания, которая вот сейчас в Сирии кладет там своих бойцов за нефтяные заводы. Вот эти люди в 2014 году, в феврале, осуществляли захват Крыма и убивали граждан Украины. Что касается Постного, то вообще неизвестно, откуда этот молодой человек взялся, и существует достаточно серьезная версия, что он был убит в другом месте, а его туда просто подбросили. Поэтому, на мой взгляд, вот эта попытка крымских властей нынешних героизировать погибших, это, во-первых, попытка нажить себе политические очки на этом, а во-вторых, попытаться скрыть свои собственные преступления.
Хорошо, с точки зрения вот работы адвоката, да, можете, ну, я не знаю, какие-то итоги подвести, как вам было работать с делом 26 февраля?
Ну, конечно, работа в Крыму, защита прав человека в Крыму идет через совершенно тяжелое гигантское сопротивление. И для нас была задача не столько в этом процессе попытаться его выиграть, потому что мы понимаем, что у шулеров невозможно выиграть, сколько вытянуть из всех этих фигурантов максимальное количество информации для того, чтобы в последующем эта информация использовалась и в Европейском суде по правам человека, и в Международном суде ООН, и в последующем международном уголовном деле, которое, безусловно, будет. И на основе этих показаний сажать на скамье подсудимых в Гаагу всех, кто причастен к этому преступлению.
С нами на связи Ахтем Чигоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте.
Скажите, вот Рифат Чубаров, который с нами был на связи вот совсем недавно, сказал, что украинское гражданское общество, да, крымско-татарские активисты, активисты разных национальностей, но с проукраинской позиции, свою задачу 26 февраля выполнили, потому что показали отсутствие всенародной так называемой поддержки вот этой самой аннексии. Но не сработало украинское государство. Вы по прошествии 4 лет, по прошествии огромного времени в СИЗО, как оцениваете события 26 числа и дело, в котором вы были, собственно говоря, обвиняемым?
В общем-то, я в 2014 году еще говорил, приводя в пример последние выборы в Крыму, когда пророссийские силы, сгруппировавшись, шли в Верховный Совет Крыма, в Верховную Раду Украины. И вот тот миф, который насаждался обществу Украины этими заинтересованными пророссийскими политиками здесь, в Украине, что вот настроения там пророссийские очень мощны в Крыму, говорили цифры. Например, в Крым объединенное вот это вот русское единство с русским блоком, с русской общиной Крыма набрало 1,1% в Украину при выборах. А в Крым всего лишь они с трудом прошли 3% барьер и взяли 4 депутата. О чем это говорило? О том, что на самом деле гражданское общество в Крыму уже свои симпатии определяло по другим принципам, не как в 90-х. И да, действительно, Советский Союз хотел там определенная часть, но это вот как раз-таки небольшая часть. Что касается 26 числа, да, вот исходя из этого, многие проявили пассивность в развитии этого вот такого сценария, значит, куда-то в гавань уходить. Но это тоже позиция. Что касается активной части, не только 26-го, все последующие дни, когда десятками тысяч выходили на дорогу и показывали протест женщины, дети, мужчины, старики, протест этим тысячам колонн боевой техники. И сегодня этот протест идет. Поэтому на самом деле государство Украины в лице особенно местной власти Крыма, они же, их не нужно было формировать, как в Киеве. Они должны были выполнять свои обязанности, свой долг. Это головы советов, головы райсоветов, там, тот же Могилев, который просто, скажем так, своим отстранением на последнем этапе, самоустранением, способствовал оккупации, а до 26 числа был очень активный борец против Евромайдана и евроинтеграционных вопросов, и вся его команда. Кроме того, кто референдум помогал организовывать? Головы советов. 2 крымских татарина на тот период были головами, один мэром Белогорска, другой главой районного совета Бахчисарая, где не было, не участвовала официальная власть в формировании участковых комиссий и так далее. На этом,
ну, то есть не участвовали в этом самом референдуме. Можете, пожалуйста, остаться на линии? У нас есть мнение крымского политолога, директора Центра музея Тавриды Андрея Мальгина. Он присутствовал во время событий под крымским парламентом, он поддерживал российские митинги. Вот почему, по его мнению, на скамье подсудимых оказались только крымские татары. Давайте услышим.
Мнение.
Я хорошо помню, как организовывались эти события. Константинов, был председателем Верховного Совета, назначил сессию. Сессия Верховного Совета была назначена, если я не ошибаюсь, на 14 часов, то есть на 2 часа. И для поддержки депутатов, которые должны были тогда вынести определенные решения, а эти решения, это было решение о непризнании государственного переворота в Киеве. Вот этих людей, которые собирались поддерживать начало сессии, они были приглашены партией «Русское единство» приблизительно на 12 часов дня. Но когда они стали собираться на площади, фактически площадь уже была к этому моменту занята сторонниками Меджлиса, которые начали собираться на этой площади с 9 часов дня. Это говорит о том, что Меджлис готовился к этим событиям заранее, в то время как партия «Русское единство» не видела опасности, которая могла бы исходить от их оппонентов, их противников. Поэтому мне кажется, что организаторы, скорее, этих столкновений, именно как столкновений, выступили сторонники Меджлиса. К силовым столкновениям сторонники Меджлиса были готовы, а сторонники «Русского единства» нет.
Мнение.
Ну, вот такое мнение высказал один из непосредственных участников. Ахтем, можете прокомментировать? Мы уже до вашего включения говорили о том, что крымско-татарский народ все время, ну, даже артикулирует это и отдельно заявляет, что сопротивление исключительно ненасильственное. Вот сейчас вас Меджлис обвиняют в организации подготовленности и готовности к столкновениям. Прошу.
Когда вы зовете или берете комментарии у так называемых политологов, подлецов, которые организовывали и способствовали вхождению России в Крым, что вы хотите?
Мы хотим ваш комментарий. Так, у нас со связью проблема или мы слышим? Продолжайте, пожалуйста.
И мнение...
Нет, все же перебои со связью. Мы сейчас попробуем восстановить связь. Ваше мнение, Николай, по этому поводу? Я напомню, на студии Николай Полозов, российский адвокат, который тоже работал по делу 26
февраля. Ну, конечно, то, что говорит этот политолог, полное вранье. Значит, в материалах дело имеется. У нас в суде проходил допрос Аксенова, да, нынешнего так называемого главы Крыма. Аксенов дал свои показания под присягой в суде. Это есть в протоколах. Что из этого следует? Накануне, 23 февраля, Аксенов организовывал парамилитарные образования, так называемое народное ополчение. Второе. Аксенов заявил на суде, что он на свои деньги закупил амуницию, дубинки, щиты и прочее для силового развития событий, и эти вещи находились в автобусах, припаркованных недалеко от здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. Третье. Заявка на проведение митинга «Русского единства», как это выяснилось на суде, была подана после заявки Меджлиса, а участники ополчения начали приходить задолго до того, как начали собираться крымские татары. Поэтому то, что сказал этот политолог, это ложь, это путинская пропаганда. На самом деле, действительно, крымские татары выражали свое мнение мирно и ненасильственно, и мы видели, в том числе на видеозаписях, которые исследовались в суде, что ополченцы неоднократно осуществляли попытки провокаций для того, чтобы вынудить крымских татар отвечать на их агрессию. Это продолжалось на протяжении нескольких часов, где-то с 9 утра и до 12, до часу дня. И только потом уже начались столкновения после того, как милиция самоудалилась. То есть сотрудники, руководители милиции просто взяли и убрали милиционеров, которые разделяли две группы
митингующих. С вами восстановилась связь с Ахтемом Чийгозом. Ахтем, прошу ваше мнение относительно того, что Меджлис якобы был готов к силовому сценарию. Прошу.
Так вот, когда вот такие вот подлецы создают некие скрепы, они даже не удосуживаются у своего барина спросить, как это было. Так вот, ихний барин Аксенов давал показания в суду. В суде и говорил о том, что они изменили время митинга и уже в 9 часов всю ночь оповещали и Шеремета, и другие оповещали начальников отрядов, там, командиров отделений о том, что надо прийти к 9 часам и оказывать сопротивление Меджлису Крымско-Татарского народа. Поэтому я говорю, что люди, создающие, пытающиеся сегодня там создать миссы, скрепы вокруг 26 числа, на самом деле они позорно, позорно выглядят.
Народ, я вас понял. Спасибо большое. У нас короткое время программы. С нами на связи был Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что у нас в студии Николай Полозов, российский адвокат, который, собственно, работал по делу 26 февраля. Смотрите, есть несколько людей, которые пошли на сделку со следствием, да, при условии того, что их показания не будут использованы против других участников. Да? Я смотрю, что вообще такая тактика, я не знаю, такая традиция уже появилась, что многие берут на себя вину, причем это граждане Украины, да, которых судят сейчас в российских судах, но в качестве одной из мер, чтобы их показания не учитывались против других. С чем это связано? Почему так? То есть надо обязательно кого-то посадить по плану, а договор только о том, насколько ты посадишь еще и остальных?
Ну, прежде всего, это связано с тем давлением абсолютно незаконным, неконституционным и противоречащим основным правам и свободам человека, которые осуществляются силовиками. Уговорами, а иногда и прямым давлением, пытками людей заставляют оговорить себя. Но здесь важно понимать, что по российскому законодательству, если человек идет на сделку и дает показания против себя, то возникает преюдиция. То есть, таким образом, его показания, даже если он не хочет, чтобы они использовались против других, формально следствие и суд могут использовать против других. И
ну, то есть, раз преступление было признано, значит...
Сам факт уже доказан.
Да.
И когда нам стало известно о том, что осужденные Талят Юнусов и Искандер Нибиев признали свою вину, мы впоследствии обжаловали их приговоры в части указания в них имени Ахтема Чийгоза, потому что еще до осуждения Ахтема Чийгоза в приговорах и Нибиева, и Юнусова было указано, что они действовали по указанию Чийгоза. А это, ну, даже по российским меркам абсолютно недопустимо, и суд, что интересно, удовлетворил наши жалобы и вычеркнул Ахтема Чийгоза из этих приговоров.
Хорошо, тем не менее, Ахтем Чийгоз получил 8 лет, и только благодаря переговорам на очень высоком, на высшем государственном уровне удалось его освободить. С чем это было связано, по вашему мнению? Была ли какая-то заслуга в этом ваша как адвоката, или в данном случае уже адвокатская деятельность была закончена, потому что есть приговор?
Ну, приговор был, жестокость приговора связана исключительно с желанием наказать крымских татар, запугать их. Что касается моей деятельности, понимаете, политическая адвокатура предусматривает, что защита идет не только на юридическом уровне, но активно вовлекается и медийное поле, и политический уровень, и только совокупность всех этих факторов может привести к тому, что о деле начинают говорить на самом высоком уровне. Это дело удается подбросить очень высоко. И мы видим, что еще ни один украинский политзаключенный не был освобожден в законном порядке. Всегда было политическое решение. Поэтому, к сожалению, если оперировать только юридическими инструментами, к сожалению, в российских реалиях добиться невозможно ничего.
Хорошо. Многие, в том числе правозащитники, говорят, что российское законодательное поле, которое сейчас де-факто применяется и на территории аннексированного Крыма, применяется в Крыму еще более жестко, чем на территории, собственно, Российской Федерации. Условно говоря, в Москве, как говорил кто-то из моих гостей эфира, можно выйти на разрешенный митинг и нести там украинский флаг, тебе за это ничего не будет, да? В Крыму за это же, там, за флаг на своем доме человек может получить срок.
Да, Крым это сейчас серая зона, где абсолютно властвуют силовики. По уровню давления на свободы и права человека это, наверное, сопоставимо с некоторыми кавказскими республиками, где происходят такие же похищения, такие же убийства, такие же абсолютно неправосудные приговоры. И я думаю, что в таком состоянии Крым будет находиться до тех пор, пока российская власть не почувствует, что сопротивление иссякло. То есть, пока в Крыму находятся люди, которые не согласны с тем, что произошло, вот это давление, это бесправие, этот беспредел будет продолжаться.
Ну, то есть, гайки, по вашему предположению, будут закручиваться. Как работать адвокатом тогда? Как работать правозащитником, если ситуация меняется, и меняется, ну, не в сторону упрощения работы адвокатов?
Работать очень тяжело. Работать приходится под давлением. Я это ощутил на, так сказать, собственной шкуре, потому что за 2 года работы в Крыму меня и похищали сотрудники ФСБ, и было 2 раза попытки возбуждения уголовного дела против меня. Но я вижу, что те адвокаты, те правозащитники, которые работают в Крыму, которые пытаются защищать граждан Украины в Крыму, ну, фактически занимаются подвижничеством. И помочь им можно только максимальной оглаской этих действий, этой работы, тогда, может быть, это дает какую-то хотя бы минимальную гарантию того, что они сами не окажутся на одной скамье вместе со своими подзащитными.
Кстати, а вот сама практика уже попыток привлечения адвокатов к ответственности, это же тоже не самая распространенная в мире история. Это какой-то нонсенс, по-моему.
Это не такая частая история. К сожалению, в России такое случается. И мы видим, что в Крыму, где фактически силовики не оглядываются ни на какие нормы, они активно пытаются использовать и вот эти механизмы.
Что ж, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Николай Полозов, российский адвокат, был с нами на связи. Обсуждаем дело 26 февраля. Все особенности. Пообщались с Ахтемом Чайгозом, рассказали вам о том, как проходили эти самые дела. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».